Глава 8.
«Не поверила»,
— внезапно раздалось за его спиной. Матвей подскочил от неожиданности и резко обернулся. Вот уж кого не ожидал увидеть. Ватрушкин. Значит, не показалось, что здесь кто-то прячется.
«Шпионил. Чего тебе надо от меня?»
Матвей недружелюбно взглянул на вылезающего из своего укрытия Веню. Тот подошел ближе и без приглашения опустился рядом.
«Ты показался мне каким-то странным», словно извиняясь, проговорил Ватрушкин. «Я проанализировал наш разговор и нашел нестыковки, ну и пошел за вами и все слышал».
Матвей не мог поверить своим ушам. Он, Матвей, показался странным? И кому? Ватрушкину, у которого ни один день не обходится без происшествий и который, оказывается, умеет анализировать и находить нестыковки. Потрясающе!
«И что, теперь состыковалось?»
— иронично поинтересовался Матвей.
«Ну, почти, в общих чертах».
Веня застенчиво теребил в пальцах свои наушники.
«Ты не обижайся на Милославу, что она не поверила. В это и правда трудно поверить».
Матвей, не мигая, уставился на него.
«Ты хочешь сказать, что веришь мне?»
«Я допускаю такую возможность».
«Какую возможность? Что я сошел с ума?»
«Что ты каким-то образом перепрыгнул в другую вероятность».
«Чего? Куда я перепрыгнул?»
«Ты что-нибудь слышал о квантовой теории параллельных миров?»
«Параллельные миры? Ну это же фантастика!»
«Ну, как сказать. Физик Хью Эверетт выдвинул научную теорию о множественности миров. Это потом ее подхватили фантасты. Вообще-то, многие предположения сначала объявлялись абсурдными, а потом становились открытиями. Клонирование, например, тоже считалось фантастикой, пока не появилась овечка Долли. Может, скоро будет научно доказано существование параллельных реальностей».
«Ватрушкин, я и не знал, что ты умеешь нормально разговаривать», — ошеломленно сказал Матвей. «Да еще такими умными словами».
Веня мгновенно сбился и замолчал. Матвей вскочил и в смятении заходил взад-вперед возле опрокинутой парты.
«Нет, ты вот сейчас серьезно? Ты реально веришь, что такое может произойти?»
Остановился он перед Веней и поглядел на него в упор.
«Это же полный бред!»
«Но ты ведь здесь?»
— тихо сказал Ватрушкин, поднимая на него глаза.
«И если ты не шутишь?»
«Мне не до шуток, уж поверь!»
«Тогда у меня только одно объяснение. Ты в другой вероятности».
«Что ты мне голову морочишь? То реальности, то вероятности!» — воскликнул Матвей. «Ты можешь нормально, простыми человеческими словами ответить, почему все вокруг остались, а я исчез?»
«Потому что в этой вероятности у твоей мамы родилась дочь вместо тебя».
«Что?»
— Матвей ошарашенно шлепнулся на парту.
«Как это?»
Веня сочувственно посмотрел на него, но сказать ничего не успел. Во внутренний дворик выскочила завуч по воспитательной работе Зоя Валентиновна, активный борец со школьными нарушениями. «Что тут за сбор?» Она подозрительно повела носом. «Я все видела из окна. Чего прячетесь? Курите?»
«Нет», — пробормотал Веня. «Разговариваем».
«Было сказано, кого замечу в этом дворе с сигаретой, сразу веду к директору». Зоя Валентиновна схватила его за рукав. «Как фамилия? Баранкин, кажется?»
«Ватрушкин»,
— еле слышно поправил тот.
«И где у нас сигареты?» — с вызовом поинтересовался Матвей. «Разве вы их видите?»
Еще вчера он не посмел бы так разговаривать с завучем, но сегодня ему нечего было терять.
«Ты у меня еще поговори, умник! Из какого вы класса?» — повысила голос Зоя Валентиновна и тряхнула Венин рукав.
«Из 7-го Г?»
«Из 7-го Б»,
— пролепетал несчастный Ватрушкин.
«А ты?»
— она повернулась к Матвею.
«Не из какого?» — злорадно сказал тот. «Я из другой школы».
«Из какой другой?»
«Из параллельной!»
«Вот и шагай обратно в свою школу!» Зоя Валентиновна подтолкнула Ватрушкина к двери. Зазвенел звонок.
«Мне надо на физкультуру!» — промямлил Веня.
«Будет тебе физкультура в кабинете директора!» — грозно пообещала завуч. «Думаете, я с вами шутки шучу?» «Да не курили мы!» — крикнул им вслед Матвей. «Чего вы к нему привязались?» «А ты не хами мне! Если сейчас же не покинешь территорию школы, я позову охранника!»
Завуч впихнула Веню обратно в школу и хлопнула за собой дверью.
«Напугала!» — хмыкнул Матвей. «Охранник! Он еще кроссворд не разгадал!»
Матвей несколько раз прошелся по дворику и снова сел на опрокинутую парту. Ничего себе поворот! Он находится в другом мире, в котором у его мамы есть дочь, а сына нет и никогда не было, поэтому его никто не узнает. Его в этом мире нет! Чушь! Вот же он! Сидит на парте в пыльных джинсах и испачканной куртке, руки и нос теплые. Матвей обхватил голову руками. Безумие! Какой другой мир? Какие параллельные реальности или, как их там называет Ватрушкин, вероятности? Зачем вообще слушать этого неудачника, который притягивает к себе все неприятности? Откуда ему знать, что на самом деле произошло с Матвеем? Как можно попасть из одной реальности в другую, если они параллельные? Всем известно, что параллельные прямые не пересекаются. Матвей снова вскочил и чуть не упал, зацепившись штаниной за ржавый гвоздь, торчащий внизу из парты. Наклонился, осторожно отцепил штанину, провел по ней пальцем. Хорошо, что не порвал, джинсы крепкие оказались. Невероятно. Всего 5 минут провел рядом с Ватрушкиным и уже заразился его невезучестью. Надо держаться от него подальше, и так своих проблем выше крыши. Чтобы не светиться в вестибюле, Матвей обогнул здание школы и направился к воротам. Но тут послышался громкий стук в стекло. Матвей обернулся. В окне второго этажа торчала взволнованная физиономия Ватрушкина. Увидев, что Матвей его заметил, Веня замахал руками и стал делать какие-то знаки. Матвей досадливо поморщился. «Опять он! Чего ему надо? И где это он, кстати? Сейчас у класса физкультура, но спортзал на первом этаже с торца, в левом крыле. А тут что такое? Да это же кабинет завуча!» Зоя посадила его в свой кабинет за выдуманные ей уже сигареты. Только Ватрушкин мог вляпаться в такую глупую историю. «Что ты руками машешь?» — крикнул Матвей. «Ничего не понятно!» Веня в ответ зашевелил губами, но толстый стеклопакет не пропускал звуки. Матвей показал на свои уши и рассерженно помотал головой. Веня исчез, а через мгновение снова появился и продемонстрировал ему толстый маркер и лист бумаги. И прямо здесь, у окна, стал что-то торопливо писать. Потом дотянулся до ручки, приоткрыл оконную раму, вышвырнул наружу смятый листок и моментально скатился с подоконника. Матвей поднял бумажный комок, не отводя взгляда от окна на втором этаже. Веня больше не появлялся, наверное, кто-то вошел в кабинет. Матвей направился к воротам, на ходу разворачивая лист. Странный тип этот Ватрушкин. Сидит в кабинете Зои, ему светит головомойка и вызов родителей в школу, а он непонятно о чем думает. Где он взял листок? В принтере? В столе завуча? А если бы она застукала его и обвинила в краже? Зачем так подставляться? Что за срочность такая? Может, он хочет, чтобы Матвей пришел его выручить и рассказал, как было на самом деле? Расправив бумагу, Матвей замедлил шаг. Потом и вовсе остановился. Стоял и тупо смотрел на кривые крупные буквы, начерканные Вениной рукой. Всего 3 слова, которые ввели его в ступор. «Ищи момент перехода». Это вообще что? И кому адресовано? Кто и что должен искать? Ватрушкин окончательно спятил, что ли? Матвей смял послание, выкинул его в урну и вышел за ворота. Потоптался немного на месте. Идти было некуда, его нигде не ждали. Никому не было до него дела. На плечо спланировал яркий кленовый лист. Матвей взял его 2 пальцами и повертел перед глазами. Красивый, желтый, с оранжевыми прожилками. Пока живой. А через несколько дней засохнет, скрючится и превратиться в грязную труху на земле, потому что оторвался от своего родного клена, где родился и вырос, где ему было хорошо. Вот и Матвей тоже пропадет здесь, в этой странной, чужой действительности. И откуда только она взялась на его голову? Матвей выпустил кленовый лист из рук и побрел по улице. Как получилось, что он остался совсем один, без дома, без компьютера, без денег, даже без телефона? Когда это случилось? В какой момент? Стоп. Момент. Ищи момент перехода. Матвей встал как вкопанный. Так вот о чем послание Ватрушкина. Он хочет, чтобы Матвей вспомнил момент перехода из одной реальности в другую, чтобы он нашел границу, когда для него закончился привычный мир. А вдруг этот чудак прав насчет другой вероятности? Иного-то объяснения все равно нет.
А так хотя бы все становится понятно. Там сын, тут дочь. Логично, конечно, если допустить, что Ватрушкин не свихнулся.
«Ищи момент перехода», —
вслух пробормотал Матвей, бороздя кроссовками сухую листву на обочине тротуара.
«Легко сказать. Он себя-то плохо помнит этой ночью, не то что какой-то там момент. Постоянно бежал, ничего не замечая вокруг. Если и была граница между реальностями, то он ее просто не заметил».
«Нет, не так. Не момент надо искать, а промежуток. Промежуток времени, когда переход был возможен. А это вся вчерашняя ночь. 12 часов прошло с тех пор, как он вышел из дома и до того, как вернулся в дом, но уже в чужой. Убегал от гопников, бродил по лесу, наткнулся на рыбака».
«В какой реальности это было? В настоящей или уже в параллельной? До утра он был с рыбаком до того самого момента, как влез в маршрутку. Потом его высадили, и Матвей вполне мог пересечь невидимую границу, пока шел по обочине до остановки. Или когда ехал в автобусе. Но не позже, потому что сразу, как из автобуса вышел, он увидел знакомую продавщицу, и она его не узнала. Так где искать момент перехода? До рыбака или после?» Матвей почувствовал азарт. До разгадки, конечно, еще далеко, но первая ниточка уже в руках. Рыбак. Нужно выяснить, в какой вероятности Матвей встретил рыбака. Если в той, в настоящей, то промежуток сокращается. Прошло меньше часа. От посадки в маршрутку до выхода из автобуса. А если рыбак был в этой параллельной реальности, все намного хуже. Тогда найти момент перехода практически невозможно. Матвей просто не сможет вспомнить, по каким конкретно тропинкам плутал в ночном лесу. Но зачем паниковать заранее? Надо найти рыбака и посмотреть, узнает ли он Матвея. Только как его найдешь? О нем ничего не известно, кроме имени. Дядя Егор. Сколько таких дядей Егоров в городе? Тысячи.
Эх, если бы знать, что понадобится, выведал бы у него и отчество, и фамилию, и адрес.
Ну, конечно, адрес. Дядя Егор высадил его возле коттеджного поселка Озерки. Они как раз догнали маршрутку на остановке, и дядя Егор сказал, что дальше не поедет. Но свернул он в поселок или нет, Матвей не заметил. Что гадать? Надо ехать в Озерки и искать дядю Егора, обладателя УАЗа «Патриот» темно-синего цвета. Номер, кстати, тоже запомнился. Почти все нули и буквы О. Если в поселке есть охрана, можно поинтересоваться у них. Только садиться надо сразу в автобус. Все равно в итоге в нем и окажешься.